Он отменил высоты, разбил статуи, истребил медного змея, которого сделал Моисей. О. Потому что до тех самых дней сыны Израиля кадили ему, кадили, да? Называя его Нехуштан. На Господа Бога уповал он, и такого, как он, не было между всеми царями иудейскими и после него, и прежде него. Вот так вот. Понимаете, что Богу надо? Вот эта вот религия, это единственная сила, которая закрывает Богу проход. И Кришна не погорячился, сказал, отбрось религию. Потому что он сказал, просто предайся мне. И он сказал, отбрось религию. Отбрось религию. А религия это вот, вот. Еще дальше написано. Так. Ни после него, ни прежде него. И поклони, и прилепился он к Господу. И не отступил от него. И был Господь с ним везде, куда бы он ни ходил. Вот и все. Конец фильма. Четвертое царство. Вот. Вот и все. Вот. Предайся, просто предайся мне. А вот теперь. Про Давида мы слышали, про Соломона мы слышали. Но тут написано, а вот этот вот товарищ, 25-летний, лучше, чем Давид, чем Соломон. Давид этот не сделал. Вот. А тот взял, свернул голову змею, не зря это змея, и все. И после него, все это забылось опять. Так, мы сейчас немножко отложим, может мы ее вообще отложим. Я еще хочу сказать, что почему христиане, у меня просто очень много их знакомых, ничего не знают об этом человеке. Про Давида они будут петь сколько угодно, я тоже его так люблю. Соломон, конечно, Соломон. Ну, Соломон, это Соломон. Нет, сейчас про Соломона скажу. Вот, про Соломона. Так. Нет. Нет, быстро тут не найдешь. Короче, про Соломона он говорит, знаете, что говорит? Он говорит, как Кришна Соломон, вообще не отходи от Бога, не отходи, не отходи. Все остальное это такое, а вот от Бога не отходи. Не, хватит сегодня Библии. Я хочу сказать, что точно так же вот у нас берутся хорошие вещи, типа Соломона, типа это. И для сравнения, что везде одна и та же политика религиозная. И затмевается более лучшее. Так затмевается, что мы даже не понимаем сути. Самый крутой стих считается... не надо. Самый крутой стих считается 18.66. Который говорит, оставь все религии, просто предайся мне. Да? Просто оставь все религии, просто предайся мне. И очень хорошо, вроде бы, да? Чего же больше? Но то, что написано до 66, 18-66, и после, буквально рядом, сильнее, нам говорит, о, вот, учите наизусть. А значит, что дальше? Потому что 18-66, ну, можно как-то толковать. Оставь все религии, просто предайся мне, я избавлю тебя от последствий всех твоих грехов. Ну, хорошо, чего же еще надо, да? Избавь, просто предайся, религии не надо, как интересно. А кому предайся мне? Вот кому предайся мне? Кришна нависает над Арджуной и говорит, предайся мне. А он нет. Не Кришне надо предаваться, который нависает над Арджуной. Если мы посмотрим 18.63, то есть до 66 и после 66, смотрите, что получается. Все написано. Ну как вот, нас просто концентрирует на что-то. Написано. 18.61. Верховный Господь у Арджуна пребывает в сердце каждого. И 62-й сразу. Предайся ему безоговорочно. Кому так предаться надо? Верховному Господу, который находится в сердце каждого, предайся ему безоговорочно. То есть без дискуссии. Без дискуссии. И вот. Потом идет 18. А дальше смотрите. Так это я прочитал. 61. Верховный Господь у Арджуны пребывает в сердце каждого. 61, 62. Предайся ему беззаговорочно. 62. А 63. Итак, я открыл тебе знание сокровение сокровенное. То есть, ну, тайна тайна. Обдумай, как следует, и поступай, когда даже эту тайну дают, то говорит, ну, вообще-то твое решение. То есть ее не впихивают. Тайну. И. Сейчас момент. Дальше идет 66, которого все смотрят, и знаете, если вот человек смотрит в одну точку, концентрируешься, то вот рядом не видно. Вот оно видно, да? Но мозг не расшифровывает, потому что весь ресурс сюда. Вот. И потом людям, которые вот рядом видели это, надо доказывать, что Господь в сердце, это верховное, это полное его, не какая-то кусок экспансии, который только почему-то в материальном мире. Тоже ложь, потому что в Чайтанья Чаритамрите написано, Параматма есть везде. И у Параматмы есть тоже Параматма. И там написано, я читал просто, кто помнит, может быть. Вот. И дальше написано, после 66, не открывай этого знания. Кому? Кому? Ну, написано, смотрите. Кто не воздержан, не предан, не... Короче говоря, кто не любит. Человек, ты или любишь, или ты попал. Ты любишь, когда у тебя включен мозг. Ты не любишь, когда тебе выключили мозг и всунули туда, и ты робот. Потому что ты робот, раб и зомби. Эти категории не любят. Роботу, рабу и зомби нет ключа. Или подожди, когда он восстанет. Когда он станет недовольным. Когда он говорит, я не хочу быть рабом. Если он довольному рабу, не надо. Не надо. То есть рабы, это крайности. Вот я... Мне все понятно, я нахожусь здесь и сейчас, я в настоящем, со мной Господь. Рабы находятся, они две категории. Причем они борются между друг другом. Имитируют революции. Никаких революций, вот станет лучше. Вот у нас просто система, у нас просто вот такие вот ненормальные вот эти. Любая система нехороша. Любая система, Господь вне системы. Если ты в системе, и система тебе обещает обустроить, нет, ты просто, и она тебе даже обустроит, ты там просто медленно умираешь. Почему? Потому что система — это архив. Это архив каких-то действий, хороших, божьих действий, даже действий их ачарьев. Но это архив. И тебя неофита приглашают туда, а там вот Прабхупада, вот такой Прабхупада. Да, он прошел путь там, ого, сколько. Я, конечно, против него никто. Но это джива, которая прошла какую-то лилу. А в этом архиве, а меня сразу в архив, понимаете? Я только раз вот так вот у меня хлоп в архив. И кто я там? Конечно, я никто. Видите, секрет. Или кто-то говорит, это называется сахаджия, тоже нехороший. То есть, я вот это вот. То есть, без Бога, без его призыва, без понимания, кто я должен узнать точно, кто я. Потому что я не могу просто так взять и забузить. Меня сажают в тюрьму. Я должен... Бузить из-за кого-то, потому что любовь, она из-за кого-то. Любовь — это вот объект любви, я вот это. Это конкретно, не просто, о, Господь, мой объект любви. И мы смотрим на вот эти вот паноптикум, вот это всякие там. Это живое должно быть. И кто-то кидается, о, ему рассказали. И вот лодыри обычно так, они, их сбивают на взлете, как самолеты. Они говорят, о, и сразу откидывают все религии, не нужны. Вот. Это не то. Тебя должна звать любовь, а не недовольство из-за другого, не из-за себя. Понимаете? Если я из-за себя, еще раз хочу сказать. Система обещает, только обещает, но как-то чуть-чуть делает хорошо для тебя. Но это хорошо у тебя в голове, и она просто тебе как психолог говорит, что тебе хорошо, хорошо, и ты понимаешь, что хорошо. Тебе плохо. Почему тебе плохо? Потому что ты, по сравнению с другими, да там война, я тут хоть это, да. Нет, ты должен, Бог, когда делает хорошо, он делает хорошо не только тебе, но и всем окружающим. Если у тебя локально хорошо, это вот фишка такая. Итак, не открывай эту высшую тайну, которые пригрелись под лотосными стопами системы, не надо им открывать эту тайну. Пусть себе потихонечку
Дозревают.
Умирают, дозревают, когда им станет очень больно, они восстанут, о, тогда иди сюда. Тогда им надо говорить. Не, вот. И следующий текст, это 67, написано, не открывай. И следующий текст, это фишка. Тот, кто открывает эту высшую тайну моим преданным, что вот он Бог и другого нету. Остальное архив. Лилы Господа, которые были, да, хорошие. И я их вот это, вот это. А кто открывает эту высшую тайну моим преданным, непременно обретет дар чистого преданного служения. Я заменяю слово преданное служение на слово любовь. Непременно обретет любовь. Любовь. Любовь постоянно. И в конце жизни не рвется конец. То есть любовь ты обретаешь сразу. В системе же говорят, процесс идет, пока ты не сбежишь с концлагеря этого, никакого процесса не идет. Идет процесс порабощения, и тебя там просто приватизируют, как в концлагере. Ты сделаешь то, что надо, на каких-то каменоломнях, потом тебя сожгут, волосы стригут, пустят там это, ну, как животное. В системе ты животное. Почему? Потому что у тебя забрали мозг, а остальное просто как вот у животных. Да? Животное, оно тоже любит и все такое, но нас с нами вращается. Когда ты выйдешь из системы, ты, ну, выйти из системы, это сказать, что моя личность не исчерпывается вот этим телом и то, что я вам могу дать. Я еще что-то могу. Понимаете? Что-то такое, что вы еще вам не снилось никому и мне самому не снилось. И ты обретешь любовь. Как ты обретешь любовь? Если ты расскажешь эту тайну. А знаете, когда ты расскажешь эту тайну? А ты когда сам станешь свободным? Ты свободным станешь в результате какого-то, со стороны это может казаться как психоз, ты восстал. Ты восстал против этого. Революция. Революция. Можно еще это как название. Вот это. Первая часть революции. Ты понимаешь, кто ты такой? Вторая. Ты крушишь этих идолов. Но идолов сознания. И тогда ты можешь рассказать, тогда идолов, и с тобой, это Господь рушит этих идолов, например. Тогда у тебя вспыхивает, весь мозг начинает работать, наступает дефрагментация, мне подсказали, я там ошибку сделал, дефрагментация, де значит нету этой уже фрагментации, потому что ты рушишь этого змея, который делает фрагменты из жизни. Рубит на фрагменты, и потом еще вот так, как пазлы перемешал, и вообще ничего не понятно. И, конечно, я должен спрашивать у всех. А так было уже было все понятно. Адам ходил, ему все было понятно, да? Как по Библии. И вдруг раз стало непонятно, куча вопросов. И вот когда ты эту тайну сообщаешь, это и называется санкиртана. Санкиртана яги. Не книжечки тулить, хотя тоже неплохо. Но ты, чтобы тебе что-то дать, тебе надо самого иметь. Потому что само действие ничего не дает. Дает, а кто это делает. Кто это делает. Потому что у тебя либо есть санкции это делать свыше, либо нету. Если у тебя есть санкции, а санкции, ты это очень хочешь поделиться. И вот кто дает. И в Бхагавад-гите написано, что Кришна говорит, вот если он там ему не жарко, не холодно, если там ему там не то, что его там дифирамбы и унижает ему это все равно, то вот очень дорог мне. А если вот это, мы ни под одну категорию не попадаем. Но вот тот, кто, вот и написано, очень дорог мне, дорог мне, дорог мне. А здесь написано, ну, а вот тот, кто вот это делает, очень дорог мне. А это делать легче всего. Для этого надо стать нормальным и рассказать. И что рассказать? Практика, статистика, у меня огромная статистика. Люди говорят, вот надо Шримад Бхагаватам читать, и тот, кто читает Шримад Бхагаватам, он мозги очистит, процесс идет, Хари Кришна, там это все такое, принципы. А я им говорю, идет не процесс, а это не мои слова, мне не понравились. Идет процессия на кладбище религиозных погремушек, которых уже вот так. И у каждого свой процесс. И все они идут на это кладбище, потом они помирают, потом возникает что-то новое, их называют там, и новые называют там по сампрадае, потом они тоже опять идут. Идет единственный процесс. Ты узнал Бога и рассказал, вот, тебе ничего не нужно. Ты сказал, у тебя все хватает, до любви, дотягиваться не надо, она в тебе живет, просто позволь ей высказать, ну, высказаться. Все. И тогда написано, твоя любовь вспыхнет, потому что никакая благотворительность, ни раздача там горячей пищи, ни, не знаю, кого-то ни в какое сравнение не идет, если ты вытащишь, ты делаешь человека самостоятельным. Если структура делает человека не самостоятельным, а еще больше порабощает, то если ты сделаешь самостоятельным его, Господь говорит, ну, и тогда у тебя возникает любовь. И вы не представляете, какая радость, если ты кого-то освободишь, никакие тебе медали, ничего, если ты радуешься, кто-то самостоятельно. Ну, и вот эти тексты, они просто замылены. Вот это вот, просто предайся мне. Хороший текст, хороший. А справа-слева посмотрите, что. Вот. Это если вы хотите это сделать по закону, по разрешению, по благословению, то мы должны понимать, по каким благословениям, разрешениям. Стих Шачинанды прочитал, да? Какой? Какие благословения, какие они выдвигают эти, ну, новые эти, как их назвать? Решения, да, которые вот в голове просто не укладываются. Мы должны понимать, что действуя под их юрисдикцией, а не под юрисдикцией Господа, то мы никуда не придем. Я хочу сказать, что добро и зло перепутано. Первое, нам еще сказали, что оно существует. Правильно, неправильно. Это плохое, это хорошее. Второе, нам еще поменяли местами. И вот я вам просто... И у меня целая коллекция, что перепутано. Перепутано, например, ты сначала берешься за свое тело, рано встаешь, то-то. А потом у тебя любовь вспыхнет вдруг. В результате физических каких-то вот этих нет. Сначала ты должен влюбиться, и потом легко... Это сделать. Влюбиться, знать, обрести какую-то цель. А любую цель абсолютно. Любой. То есть Господь тебе сказал, вот это твое. Ты начнешь заниматься своим делом, и твое дело очистит тебя. А ты просто потом можешь сравнить. Все правила предписания, это просто, чтобы ты сравнил, что ты, ну, еще и как бы не это. Все влюбленные, они вот это выполняют легко. А так ты просто еще себя больше изнасилуешь и так далее. То есть и много таких перепутано. Много таких перепутано. Я всегда говорю такое, в сумасшедшем доме сделали, анекдот был такой, советский древний анекдот. В сумасшедшем доме построили бассейн, воду не налили. И сумасшедшим сказали, ну пока так попрыгайте на голову, а научитесь прыгать, мы вам нальем это там Кришна Према Бхакти вот прям по края. Но сначала потренируйтесь без воды. И вот примерно такой процесс. Мы тренируемся без воды, и те, которые выжили с сотрясением мозга, становятся старшими преданными, и по кругу начинается процесс. Вот суть религии. Вот сотрясение мозга, понимаете, они ненормальные. У них там уже своего ничего нет, но у них зато есть файлы. Вот. И они такие, знаете, такие серьезные. Вот это суть. Это анекдот правильный. Все перепутано. Перепутано в Библии. В Махабхарате все хорошие герои на самом деле плохие. Все плохие герои на самом деле хорошие. Демоны и божественные натуры перепутаны везде. Пандавы-кауравы. Мы считаем пандавы хорошие, да? Пандавы-кауравы. Было жертвоприношение коня, да? Знаете, для чего делается жертвоприношение коня? Чтобы править миром. Вот они сейчас потомки кауравов, то есть пандавов. Пандавы, лунная династия. Сказано, демонов привел Кришна к власти. Ничего там не... Они сделали жертву. Сам конь, сам по себе, это даже хорошо. Но с этим связаны такие вообще вещи. Там читаешь, потом спать не будешь. Это не просто жертвоприношение. Там очень жутко все. Там такая нервотрепка. Сам конь, это просто вот старенький конь кинули, раз он стал молодым. Это ерунда. Но все остальные вещи очень же такие, я даже не хочу их тут рассказывать. Вот. И это сделал кто? Замечательный Юдхиштхира. И вот эти потомки его, Кришна же привел его к власти, потомки Юдхиштхира, да. Вот пришли пандавы к власти, стало как? Хуже. Всем стало хуже. Все наоборот, то есть мы же прославляем, не задумываемся. Ну ладно, может это придумали пандавов, куравов там, да? Давайте я вам расскажу про этих же пандавов и кауравов, тех, которых мы знаем по имени, по отчеству, и просто включаем мозги, аналитическое мышление, да, включаем мозги, ну хотя бы на 4%, не на 3, а на 4, да. И этого достаточно, чтобы понять. Смотрите, например. Потому что чего мы боимся? Мы боимся всегда неизвестности. И нам правду не договаривают. Когда все известно, мы не боимся. Даже если страшно, мы не боимся. Если мы все узнаем, всю правду, страх исчезнет, поверьте. Мы боимся не страшной информации, а отсутствия информации. Белых пятен в своей голове. И нам эти белые пятна, и мы стараемся узнать что-то. Мы так жадно стараемся узнать что-то, что что-то придумывает, похожий файл, пазл, засовывает туда, и мы, фу, такое облегчение. Понимаете, почему мы так легко принимаем вот это вот? Вот, например, факты. Иван Грозный. Хороший был человек или плохой? Это был ужасный человек. Вот, миф о репрессиях Ивана Грозного и Сталина почему-то совпадает с историческим расцветом государства, снижение цен, роста уровня жизни, дружбы народов. Странно, да? Это зафиксированные исторические факты. Вот был такой Грозный, вот такой был Сталин, нехороший, да? Хотя если взять английские документы там по библиотекам, Иван Грозный был ну, не маньяк, во всяком случае, который душит там свою, режет свою силу. Вообще этого факта как бы не было. Со Сталином тоже. Со Сталином, вот архипелаг ГУЛАГ, не было столько там зэков, было меньше, чем было после него гораздо. Ну, Сталин нехороший. Единственный просвет был, когда уровень жизни был, и там барды появились, вот эти вот, вот даже уровень культуры и все такое. Да? Как только Сталин закончился, все начало опять в коллапсе сворачиваться. Но они объявленными тиранами. И мы это учим. Слышите, будем тайки. Следующий. Насчет мозгов 3%, да? Во всем мире сейчас известно, что вообще история этого государства, ничего этого не было, что тут дикари, которых надо обучать, которым надо, они ни на что не способны. Вот, насчет мозгов. Практически все открытия мира были, практически все открытия мира. У меня есть длиннющий список, где, когда нефть расщепили на это, вот то, что мы сейчас пользуемся, когда вот, ну, все, когда электрический ток, вот, все практически открытия мира были сделаны на этой территории. Я имею в виду Тартария, Советский Союз или СНГ, вот это вот. Я не говорю русские. Русские это придумали очередную страшилку. Я скажу, как слово русский возникло даже. Вот. На Западе они лишь подсмотрены и переоткрыты в среднем через 5-3 года. То, что открывалось в этой загадочной Тартарии, России, СССР, было сделано, или бы это было сделано иммигрантами оттуда. Здесь находятся люди, которых очень трудно захламить мозг. Даже вот это тотальное пьянство. Пьянство больше, чем везде. Больше, чем везде. Русские, да, вот есть, ну, русские ставят сердечки, убили столько русских. Поставьте сердечки. Каждый год с 1990 года 1 миллион русских теряет 1 миллион людей. Ставьте сердечки. То есть идет геноцид, страшный геноцид. Он идет тысячу лет. Тысячу лет. Это не русские. Там все национальности. Национальности стали придумывать с 1905 года. Вот этих так назвать, это так. До этого не было национальности. Нет такого. Есть менталитет. Есть способ мышления. Способ мышления. Не клиповый, то что не способ движения жизни робота, а способ мышления. Способ сознания Кришны. Он здесь есть. Он везде есть, но вот это схлопывается, понимаете? Лунная династия захватывает и изменяет сознание людей. Она сначала изменяет сознание, способ действия, способ реагирования, а потом ты так делаешь. Почему ты не можешь поступать? Вот у нас же вся фишка, ты не можешь это, почему ты не можешь? Ты не можешь это сделать в своем сознании. Если ты сделаешь это в своем сознании, ты не можешь это не потому, что ты не можешь это телом сделать. не нужно обстоятельств, потому что ты не можешь сделать это в своем сознании. У тебя стоит идол, который запрещает. Ты думаешь, тебе кто-то мешает, милиция, полиция, или нет, с тобой Бог. Он говорит, иди, я это разгребу, я сделаю щель, ты пройдешь сюда. По закону, без закона ты пройдешь и получится. Но тут стоит полицейский от Кали, идол. Это нельзя, это не духовно, это вот так. И полицейских лепят не просто страшно, сейчас тебя убьют, нет. Этих мы сами или боимся, или хотим уничтожить. Они, это поступь Бога в прошлом. Берется это авторитетно. Там был красивый человек, там человек был с Богом, его раз сюда, но сейчас Бог в другом месте. Понимаете? Вот из чего делаются вот эти идолы. О чем активно говорит Бхагавата Пуране, Бхактивинода Такур, Бхактисиддханта Сарасвати, они говорят, мысль развивается. Нам говорят, от веды бабах дали раз и навсегда. Что делает Господь? Он ведет тебя, ведет дальше, 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 дальше. Что делает дьявол? Он тебя на круг сажает, на круг. Вот это всегда. И вот эта пластинка. И ты вот эта карусель, пока тебе вот это, самсара называется, пока тебя не стошнит, и ты не захочешь оттуда выбраться. Все. Вот. Просто, ну, скучновато, да. Так, еще. Кто у нас герой такой, крутой герой? Это я к тому, что вот там пандавы, кауравы. Вот сейчас мы разберемся, кто тут пандавы, кто тут кауравы. Настоящих кауравов, молодцов, местных таких, вайшнавов, мы не встречаем. Ну, или мы их там проспинали везде там. Пугачева там проспинали. Кто такой, мы вообще не знаем. Там вообще, говорят, это была война, это не было восстание рабов, не было. Это между Московией, москали говорят. Россия, это уже испорченная территория. Настоящие те, которые, ну, не русские, а вот москали, они. И там было, и вот это был захват, тогда уже все было. Там поубивали тоже. Когда этот вот капитанская дочка написал этот, как его? Пушкин, да. Он когда поехал по этим по делам, где вот была капитанская дочка, вообще он говорит, что это вот такое было. Это совсем там, совсем другие были события. Итак, Петр Первый. Что сделал Петр Первый? Вот я говорю, окно в Европу, молодец, да? Мы такие были, такие плохие, Петр Первый нас, опа, поднял, типа. Что сделал на самом деле Петр Первый? Немецкая одежда, французский язык. Что такого там, немецкая одежда, французский язык? Знаете, есть такое выражение. Я от христианина послушал, что он говорит, христианство и буддизм очень похожи. Особенно буддизм. Не понимаете? Не понимаете. Тонкий юмор. Это глубина, конечно, да. Короче, самый главный христианство, а буддизм только похож на него, понимаете? Вот. Буддисты сразу эту фишку глотают и очень сильно обижаются. Вот. Христианство, особенно буддизм. Так вот, я хочу сказать, что санскрит и русский язык очень похожи, особенно санскрит. Потому что русский язык древнее. Это санскритологи приезжают и говорят, вы говорите на архаическом санскрите. Надписи на русском языке по всему миру датируются 300 тысяч лет. На современном русском языке, не на каком-то там с ятями, там, на современном. А вот санскрита нигде не написано. Почему? Он опасен. Вот наши нейроны делали немецкий след, вот это в голове, говорят на русском языке. Это не язык национальности русский, нет. Голландцы говорят, немцы говорят на этом языке. То есть вот такой текст идет, они раз активизируются. Их родной язык вялое движение, понимаете? Это убивается.
Так, а что вы говорите с санскритом? Что это?
Санскрит это немножко подпорченный русский, по-другому. Mm-hmm. Чтобы это не превозносили. Да. И русский язык это язык земли. Но он убивается. Убивается. Сейчас скажу как. Итак, Петр Первый. Немецкая одежда. Ну, не буду говорить, сами додумывайте. Одежда влияет на сознание, сразу вам скажу. Немецкая одежда, французский язык, юлианский календарь. То есть это 7 тысяч лет просто корову языком. 7 тысяч лет истории. И иностранцы в верхах власти. Кстати, флот Петр I не создал, а загубил. Весь флот, который он создал, сгнил. А у нас был другой флот, который там это, к Царьграду там щит прибивали, все такое. Тот флот просто убрали. Тот флот был, ну, делался так, что там построил корабль, он долго служил. А этот вот раз, он недолго. Один сезон, как это, знаете. Окно в Европу. И что хлынули в это окно? Хлынули парики, табак, пьянство и антинародная аристократия. Ну, а что до города на Неве? Когда он был, кем и когда построен, тут возникает столько много вопросов, что из-за наличия артефактов вообще был там Петр I при делах или нет. То есть он древнее. Да, там очень много вопросов возникает. Как вот этот Александрийский стол в те времена был построен. Мы сейчас не можем такое сделать, да. А, да, да. Не, вообще, как он обработан был. И как мы сейчас не можем построить вот этот Зимний дворец. А он был через 60 лет после основания города построен. По-моему, так, если я не ошибаюсь. То есть, а там такие бородатые крестьяне, не было ну, прессов таких, ну, не было вот этих технологий, не было там, таких полиспастов таких, ну, не было. Как он был построен, неизвестно. То есть, это отстало, и Россию сделал именно Петр I. Вот они, наши пандавы, да?
Ну, кстати, образование было.
Образование, да, которое, ну, это знаете, как вот есть одежда, а есть раздежда. Человек идет одетый вроде, да, ну, слушай, он голый. Вот, понимаешь, одежда должна что-то там скрывать, ну, а, и вот это не образование было, а разобразование. То есть, ну, раз. Это классический пример, когда убийц народа, его истории, культуры, духовности и репутации народа, кстати, провозглашали спасителями, святителями, героем, как, например, кровавого Владимира, крестителя Руси, там, и наоборот, Ивана Грозного, Сталина представляют как организаторов тюремного порядка в стране. Или вот свежий пример. Вот. То есть, смотрите, да, можно, конечно, изучать эти вещи, но мы должны, а что сейчас делается? И порой вот эти вот лилы, они хорошие вещи, но Господь, ты сейчас жив, да? И сейчас происходит лила. И мы должны различать. Для чего это делается? Чтобы не осуждать. Потому что пока мы осуждаем, это отвлекает нас от своей собственной жизни. Когда мы осуждаем, мы сразу под юрисдикцию. Осуждение означает непонимание. Нам есть чем занять мозги, понимаете? Какое там самосознание, какое там дефрагментация вот этих мозгов, они больше и больше разрушают, мы еще больше запутаемся, вообще ничего не понимаем. Чем больше смотрим образовательную программу, тем меньше понимаем, да? Вот вопрос, а как что-то не могу сложить, а как же так? А где же вообще Бог в этом? Сейчас разберемся, где Бог. Вот Ливия. А вот смотрите, Ливия. НАТО сказала, это Каддафа, знаете, Каддафа такой, кто-то, да? Ну, мы же религиозные люди, зачем нам политика, да? Каддафа, да. Тиран. А что такое, а что это было? Ну, туда въехала НАТО и разобралась с ним. А это были низкие цены, прекращение гражданских войн, повышение уровня жизни за счет уменьшения зависимости от мировых покровителей. И было так же у Сталина, так же и Ивана Грозного. И вот как только мы отлепимся. Для чего я это говорю? Чтобы, знаете, чтобы проблему сделать большую и посмотреть как в микроскоп. Это наши собственные проблемы. Как только мы перестанем искать покровительство, твой уровень жизни, уровень здоровья, уровень личной жизни сразу вспыхнет. Но сразу придут покровители, как НАТО. Везде есть НАТО. Есть религиозное НАТО, есть социальное НАТО. У тебя дома есть НАТО свое, которое придет и скажет, слушай, а что такое? Дай мы тебя типа заботимся. Вот. Позаботимся. И они будут обращаться, как вы думаете, к кому? Они будут обращаться к твоим идолам, которые находятся у тебя в голове, которые ты незыблемо веришь. Незыблемо веришь. Потому что к авторитетам. Вот. И там немного пропаганды, часть населения купилась, НАТО вошли, вторглись и все. И все. И вот еще. В общем, все, что дают нам знания об истории, там. Кстати, все, что написано о истории России, написано очень русскими, в кавычках, очень русскими. Читаю, кто написал. Шлецер, Миллер, очень русские люди, да? Байер, вот. Очень русский, да. А вот Ломоносов, как только занялся древней историей России, скоропотижно скачался на 54-м году жизни с железным здоровьем. Железным здоровьем. Понимаете? Как только я сейчас начну там копать этот же Шримад-Бхагаватам или историю ИСККОН. Понимаете? Это вот историю Украины начнешь копать. Ты скончаешься, будучи с железным здоровьем. Понимаете? Это очень важно. Это очень важно кому-то. Миллер, прославившийся не только собственными трудами по истории России, но и тем, что, прикрываясь имперской грамотой, ездил по монастырям и уничтожал все исторические документы, издал историю России под именем уже неопасного мертвого Ломоносова. Это последняя информация, передавая. Сейчас компьютер может определять почерк этого. И прямо там выделяли. Вот это Миллер, вот это вставка. И вставки как раз это, да. В общем, это очень похоже на религию. Пишется, когда под именем Мочарев помещает убийственные для ищущих Бога людей сочинения. Под именами Ачарьев. То же самое. Порабощающего характера. То есть, смотрите, как история. Потому что Священное Писание, они тоже история. Они тоже история, и на этих историях, ну, мы прославляем кого-то там. И вот теперь, и сразу может возникнуть вопрос о рептилоидах в стенке, да? Мы вспомнили, кто мы такие. Мы, потому что добро у нас кулаками, да, вспомните наших ачарьев, они ж там их это, и в хвост, и в гриву. И я скажу, ты можешь это сделать, но сначала ты можешь сделать это в голове. Ты должен сделать революцию у себя в голове. Ты должен завалить истуканов у себя в голове. Потому что ты должен, как другу Махарадж, чтобы тебя Господь узнал. О, твой. Ты тогда входишь в лилу Господа. Тогда тебе дается... ты сам выходишь и других спасаешь. Но Господь говорит, у него все задания, знаете, сумасшедшие. Сумасшедшие. И он ищет достаточно сумасшедшего человека, чтобы дать ему. И когда ты входишь в его лилу, ты в безопасности. Как вот тот апостол Павел. Все корабли потопли, а вот там, где он, и уголовники, которые были с ними, тоже с ними не потопли. Почему? Потому что ты становишься как Господь с тобой, Дхама. Ты становишься, понимаете, ну, Дхама, Параматма, она же и Парамдхама. Ты... Вот ты, святая земля, потому что ты отдал свое тело в распоряжение Господа, ты стал таким, какой ты есть, ты стал самим собой. Это ты принял свой образ, а не чужой образ. Вот. Но ты должен быть достаточно сумасшедшим человеком, ненормальным. Потому что система, говорят, нормально, доброжелательно, заботливо. Этот говорит, не забот, давай вперед. Но он тебя окружает. И заботой, и всеми такими делами. И вот я хочу сказать, вот если эта революция у тебя совершится, тогда ты идешь и делаешь революцию дальше. Если ты в мозгу себе эту революцию не сделаешь, а просто услышишь, и я хочу. Это эго, это ты просто хочешь выделиться. А там ты не хочешь выделиться, ты просто этого не можешь. Ты просто понял, что вот это, ты сам освободишься. Я сейчас расскажу, как делается революция во всем мире. Как делается революция. Должно быть уже, это для мыслящих людей, должно быть уже очевидно, что ни одна революция без покровительства, религиозных в том числе, сильных, заинтересованных сторон не победит. Вот так просто народ не может взять власть, потому что ему это захотелось. Вот, например, примеры конкретно. Вот, я сейчас рассказываю о лилах Господа. Я вам рассказываю сейчас Шримад-Бхагаватам. Как на самом деле все происходит. Сейчас происходит. Современный Шримад-Бхагаватам. Осенью 2011 года в США массовые бунты. Что случилось в 2011 году?
Это когда взорвали
Да-да-да, вот эти близнецы, то есть правительство в наглую начало дурить народ, народ говорит, что это такое, и поднялись. Это представьте себе, американцы, где разрешение на ношение оружия у всех есть, оружие есть у всех. И что произошло? Что-то произошло, смотрите. То есть, вот, можно ли так что-то поменять? Скажите, смотрите. И что? Ничего. Сильные миры сего не позволят им добиться успеха. Зато в Тунисе, Ливии, Египте они поддержали восстание, и те увенчались успехом. То есть, почему? Нужен план, цели, руководство, деньги, вооружение, боеприпасы. То есть революция это долгая организованная подготовка извне и четко слаженная операция. Если ты думаешь сейчас, сделай революцию у себя. И тогда ты сделаешь ее просто мистически. Понимаете? У себя. И вокруг тебя начнется вот это вот растворяться. Это невозможно. Как пример. Сейчас я вам расскажу, кто такие Соединенные Штаты, что такое Соединенные Штаты? Это план пандавов. Соединенные Штаты это план пандавов. Надо было фрагментировать все население, фрагменты. Вот вы эти, вы эти, вы эти, вы эти. Надо было убрать все корни. Потому что, знаете, система заботы существует? Да, она существует. Это традиции каждого народа. В каждом народе, что такое традиции народа? Традиции народа это, чтобы никто не вторгся, чтобы вот этот вот сознание росло и чтобы оно включилось. И для этого традиции народа. Надо было создать...
Иммунитет, да?
Да, это просто, мы знаем, как оградить ребенка там от чего-то. И в каждом народе вырастали личности. И нужно было создать страну, где не было корней. И там можно было, потому что это вот это настоящие божьи файлы, убрать.
Насадить идолов.
Да, и насадить своих, то есть ложных. Вообще надо было просто очистить выжженная земля, территория. И этой территорией стала Соединенные Штаты Америки. Но они стали вооруженным путем. Вообще что-то сейчас происходит на Украине. И народ очень сильно сопротивлялся. Я хочу сказать, что там, кажется, была революция. И вот мы победили и стали свободными. Сейчас я прочитаю, как это действительно аналитики говорят. Аналитики это ученые. Это ученые, которые дружат с мозгами. Которые просто ты, если уберешь идолов, ты поймешь, что это правда. И ты будешь иметь иммунитет, что тебя также уже не обманут. Вот смотрите. Чтобы захватить мир, нужна страна-флагман. Свободного мира, в кавычках, равенства и справедливости. И одновременно без рода, без племени, без национальной принадлежности. Котел, где все народы смешались в серую массу. Они не знают, что им делать. А раз ты не знаешь, что тебе делать, тебе подскажут. И народ Соединенных Штатов Америки, Америки, Соединенных Штатов, наверное, самый бедный, они просто идиоты по сравнению вот Задорнов. Он не шутит. Он рассказывает. То есть они вот потерянные люди. И их руками делают. Они не виноваты. Ну так вот как-то. Так, в серую массу. И эту систему перекинуть на весь остальной мир. Американский образ жизни называется, да? Мы такие свободные, а у вас вот эти там, как это называется... Устаревшие вот эти вещи, да? Вот. Так была создана новая страна, полигон для эксперимента Соединенных Штатов. Как? Я сегодня только один этот момент скажу, у меня просто нет времени на другой, чтобы мы знали, что происходит, как происходит, что происходит в ИСКОН, что происходит в России, что происходит. Потому что если мы, когда мы поймем, у нас включится весь мозг, у нас не останется белых пятен и исчезнет страх, потому что страх у нас из-за белых пятен, не из-за как ситуация выглядит, а потому что белое пятно является источником страха, неизвестность. Когда ты понимаешь все, то ничего страшного нет. Ты понимаешь, ты замысел Бога сразу понимаешь. Кто опоздал и вы не понимаете, я извиняюсь, не надо было опаздывать. Потому что вначале было сказано, и сейчас только мы складываем этот пазл. Как? Англия обложила налогами колонистов. Буквально в ущерб себе. То есть там были колонисты в Америке, да? И они были англичанами, они были, ну, под государством Англии, да, в ущерб себе. Пошли запреты и роспуски свободных собраний. Американцев раздражали изо всех сил. И американцы думали, взяли за ружье. Нет, они говорят, ну ладно, так и так. Что тогда? Тогда Англия изо всех сил, ну, хамила в кавычках. И нарывалась на конфликте, чтобы раскачать до бунта, переходящий в революционный поворот, переворот. В ущерб себе тратились огромные деньги. Что, ну давайте, ну давайте, ну давайте. И в 1775 году англичане первые, то есть они так и не раскачали американцев, они не стали, они говорят, ну ладно, ну налоги, ну ладно, затянем пояса, Америка еще большая, вот так вот. И тогда англичане первые, хамили, ну никак не... У нас то же самое, хамили, поставили Янукович, тот хамил, из магазинов, вот серия, не АТБ, вот это Ева, да, просто... Боевики просто вышвыривали, народ дразнили изо всех сил, и народ не пошел на переворот. Тогда создали переворот, постреляли с той стороны, ну, Майдан устроили. То есть вообще народ не хотел туда идти. Народ не хотел туда идти, создали, и вот, очень похоже. Первый развязали боевые действия. После того, как британцы спровоцировали стычки, они стали всячески показывать свою слабость. Вот раз, разозлили и ушли.
Мы не придем.
И те, ух ты, можно же взять, разозлили людей, и вот мы берем власть. Вот, а Путин там это раз, то есть одна шайка-лейка. Путин там раз, о, Крым взяли, этих раз, вот он, Донецкий, Донбасс, эти, о, хорошо, там цены, там все это, раз, и бросил. И показал слабость. И вы думаете... Взять вот эти две области, да вообще дело одного дня. И с той стороны, и с другой стороны. Но это Вьетнам, когда на десятилетия пассивный доход сатаны, чтобы там были трупы, подвозим, пассивный доход, понимаете? Вот это была революция, она была сделана из них, она была сделана. Я зачем это эти примеры говорю? Внешнюю революцию бесполезно делать. Стань садху. То есть включи весь мозг. И все. И никакие кауравы, никакие к тебе не будут иметь претензий. Потому что ты пока свою миссию ты будешь под защитой. Вот эту революцию в мозгу. И для этого не надо миллион ступенек бхакти. Надо всего сделать два шага. Первый, пойми, кто ты, твоя миссия. И второй раз, уничтожь идолов. Убей этого, как его, змея. Как его зовут-то? Вот того змея надо убить, который мне рассказывает, что хорошо, что плохо, что не надо. Пусть тебе это рассказывает любовь. Что надо сделать. Вот.
Нехуштан.
Нехуштан, да, вот этот вот. Так, время опять нет, я опять не заканчиваю. Священных писаний не буду, наверное, читать опять. Ну, хочу... А Священное Писание сами прочитайте, если захочете, там все это есть, тысячу раз написано. Я хочу прочитать то, что нет в Священных Писаниях, то, что сейчас по факту есть, но мы не понимаем, что происходит. Вот, пожалуйста. А, так, англичане напали, показали свою слабость. Вот, в общем, прям как на Украине, да? А зачем же так жестоко и кроваво? Взяла бы Англия и просто сказала... Отделяйтесь, вот вам свобода. Нет. Нет. Свобода должна быть добыта с помощью крови. Тогда они будут это ценить. Мы свободные американцы. Украина была создана кровью. Иначе украинцы никогда бы не поверили, что они украинцы. Русские никогда бы не поверили, что они русские. Какой-то там избранная нация. Никогда бы, надо это сделать, надо было пустить кровь. И так далее. Надо было пустить кровь. Это, знаете, человеческое тело, если у него очистить мозг там на 97%, вот он трансформер, что туда запустишь, ты этим и начинаешь являться. Ты, у тебя, это не ты уже решаешь, а ты вот украинец, ты женщина, мужчина, мы же вот читаем в Писании. Не, женщина, мужчина, пожалуйста, это все равно, но вот я украинец. Это выше, чем женщина и мужчина, да? Ну, такой бред вообще. Ну, так как за это заплачено кровью, ты даже не в силах этому противостоять. Кровью Ты за это заплатил своей жизнью, это валюта. Ценится то, что ты еще заплачено. Не твоей крови, твоей жизни. Не, даже не твоей крови, крови других людей. Ты можешь пустить кровь, и это валюта. Кровь – это жизнь. Итак, а вот еще, что очень похоже, что было в Америке. Смотрите, что сейчас происходит, чтобы мы понимали, какой идет процесс. Вот, и когда вот это все произошло, да, они поняли, что мы американцы, мы отвоевали с оружием в руках. Это была просто игра в поддавки. Игра в поддавки. Просто нужна была страна без рода, без племени, без корней. И тогда этот образ жизни распространить и тем самым уничтожить традиции всех народов. Что сейчас и делается. Вот это ювенальная юстиция и все. Мы ничего уже не можем. Мы детей воспитывать не можем, не имеем права. Мы защищать сами себя не можем. И так далее. Вот в Америке так сейчас. И они уже бестолковы. А дальше. И тут осталась одна, знаете, проблема. Коренное население. Коренное население. Европа входит, и у них такое условие, нам нужна Украина без украинцев. И что сейчас это делается? Да? Нам не нужны, нужны вот эти вот аборигены. Это не аборигены, это люди, которых еще больше, чем 3-5% включено. Как-то спонтанно вспыхивают, они что-то соображают, они какие-то изобретательные, какие-то, в общем, нехорошие люди. Не понимают, почему вот это вот, почему-то они возмущаются, потому что, как один в интернете написал, женщина без бороды прекрасна. Как они смеют писать? Женщина с бородой прекрасно должна быть. Не понимают элементарных вещей. Вот. Итак. Что-то мне лезет в голову, я никак это не могу сосредоточиться. Я просто сейчас зачитаю. Остались проблемы с индейцами. И тут что пошло в ход? Водка, которая была дешевле хлеба. Ничего не напоминает? У нас в каждом фильме советском демонстрировалось с такими стаканами, там герои пили, да? Я не говорю там с легких паров, там ну, немножко напился и приключения. А вот в военные фильмы там пили все. Обучение молодых индейцев, что там вашей истории и ценностей вообще нету. И в их селах появились грязь, развалины, мусор, пьянь. И их дети уже думали, что так было всегда. А вот результат. То есть вот так уничтожается культура. Мы вас, вот водка просто дешевле и все. И обучение, мы же вас обучим. В 15 веке, статистика, приблизительное население Америки так. 4 миллиона 500 тысяч индейцев было. 4 миллиона 500 тысяч индейцев. И 10 тысяч европейцев. К 20 веку 800 тысяч индейцев и 100 миллионов переселенцев. Вот так просто заменили. А вот эти индейцы, они были люди со включенными мозгами полностью. Понимаете? А вот эти переселенцы, то есть это таинственная Англия, вот оно туда подсадило, это эксперимент, теперь этот эксперимент распространяется везде. Вот что мы должны, вот, ничего не напоминает насчет русских, украинцев, русские украинцы, значит, сколько, с 1990 года по миллиону уменьшается русского населения. А вы думаете, украинцев меньше уменьшается? И давайте мы еще их стравим, ну, чтобы быстрее процесс шел, сколько уже ждать надоело, да? Давайте повоюем. Вот. Это могут только люди без мозгов быть. Ну, так, что-то я... Зачем я это вообще начал читать? Затем я начал читать,
что в наше время происходит
сейчас. Что наше время происходит, да. Это Шримад Бхагава там. Что мозги надо включать. И ничего не спасет, если мы не включим мозг. Если мы включим мозг, знаете, это заразно. Заразно. В общем, надо закругляться. Я не знаю, уже священных писаний читать мне или что. Я уже понаоткрывал везде. Давайте я почитаю все-таки, да? Почитаю немножечко некоторые вещи. Которые, ну, ободряют. Например, Песнь 7 глава 10 текст 12. Верховный Господь говорит этому Прохладу Махараджи: «Не важно, что ты сейчас в материальном мире. Всегда непременно слушай мое наставление и в мыслях своих непременно будь со мной, ибо я сверхдуша, пребывающая в сердце». Не важно, где ты находишься. Еще. Я просто вот такими. Что это все не страшно. Страшно, потому что эти все страшилки отлучают тебя от Верховной Личности Бога под видом заботы. И ты пропал. Ты пропал не потому, что тебя окружает ужас, а потому, что ты отвалился от Господа. Тарица Кунти говорит: все завоевали, все хорошо, но вот ты, Господь, уходишь, и теперь все будет рушиться. Просто потому, что ты уходишь. Еще, например, такой момент. Это к тому, что надо рушить эти самые идолы. Какие бы красивые и не были. Это, что я читаю, называется «Четыре сословия». Текст 33-34, главы 11, текст 7 та же. «О царь, если раз за разом возделывать один и тот же участок, Новое, не по кругу. Он становится все менее плодородным, и посеянные в него семена гибнут. Мы же хотим припарковаться в своей жизни, и все хорошо». Нет, наша жизнь – вечное движение. Это весело. Это не это. Вот еще один момент. «Разумный человек понимает», это пишет Прабхупада в комментарии, это к тому, что у нас все есть. Мы ни в чем не нуждаемся. Текст 7 главы 14. «Разумный человек понимает, что все живые существа – это частицы Верховной Личности Бога, дети Бога. Мы дети Бога. Мы не про все написано. Вот написано: все разумные существа – дети Бога». Ну, а про грехопадение я уже говорил, не буду повторяться, что не было никакого. А вот еще. Человек, текст 8, называется «Идеальная семейная жизнь», песнь 7, 14, глава, текст 8. «Человек вправе иметь столько, сколько ему необходимо для удовлетворения насущных потребностей». Мы вправе иметь, у нас есть право иметь все для удовлетворения насущных потребностей. Если что-то не хватает, тебя обокрали. Даже не обокрали, тебя не могут обократь. Господь позаботится. Ты сам отдаешь собственными руками. Вот. Ну, еще немножко Бхагавад-гиту, да? Это Шримад-Бхагава там было. Кто целиком подчиняется воле сверхдуши, этого человек выходит на путь освобождения. Это комментарий, глава 3. Текст 30, Прабхупада пишет. Целиком посвящается воле. Или обычный человек. Интересные слова, что обычный человек. Не сверх, не парамахамса. Обычный человек. Это что я читаю? Уже 31 текст. Обычный человек, имеющий веру в наставление Господа, даже будучи не в состоянии выполнять его приказы, даже не в состоянии, да? Но просто соглашаешься с ним, не отвергаешь вот этот фрагмент жизни, говоришь: нет, это не про меня. То есть только не говори нет. Кому-то да, нет, прочее от лукава. Некоторым вещам мы говорим нет. Вот просто не говори нет, и что получится? Освобождается от оков закона кармы. Круто? От причинно-следственной связи. Ты сразу попадаешь, просто приняв. И даже ничего не делаешь, ты просто соглашаешься с этим. Не соглашаешься с дьяволом, соглашайся. А Господь говорит необычные вещи, понимаете, необычные. Но они на сердце отложатся, но ты их отвергаешь. Просто не отвергай. Они, ну, немножко погодя, не сразу. Нам же хочется сразу. Сатана предлагает сразу. Сразу, о, на, покупает, вот на. У него в наличии, у него вся валюта. Вот. Господь говорит: ты согласен? Да. Но тогда тебе придется разрушить идолы. Первый приказ – разрушить идолов, а второй – и на это место он, понимаете, дает новое. Придется разрушить этого. Ну, так. Еще один момент, надо заканчивать уже. Ну, просто хочется. Вот еще один момент, где описано, что Прабхупада не говорил ничего о духовном мире, он говорил о духовном состоянии жизни и о материальном состоянии жизни. Никакого духовного мира не надо, потому что что такое духовный мир? Будешь хорошо себя вести, дорогой, попадешь в духовный мир, значит, это потом, когда помрешь. А он говорит, нет, ты сейчас должен, ты духовный мир должен излить отсюда. Потому что мы знаем, что внутренняя энергия Господа и внешняя энергия Господа взаимотрансформируемые. И ты можешь духовное сделать здесь. Духовное, это значит нормально жить. Нормально жить. Вот. Вот он говорит, текст 22, глава 9. Милостью Господа такой бхакта никогда не возвращается в это материальное состояние жизни. В новой Бхагавадгите уже пишут не в материальное состояние жизни, а в материальный мир. Разницу чувствуете? Тенденцию. Вот. Вот. Ну, еще тут много закладок такого оптимистического характера. У меня их нет времени читать. Давайте вопросы. Значит, тема какая была? Вместо вот этих бесконечной лестницы йоги, восьмеричной, то есть это обман, это лазение внутри материального мира и то, что религия говорит, вы никогда не доберетесь до духовного состояния. То есть оно вроде бы правильное, но невозможно. Надо просто выйти из этого болота, и вот он, духовный мир. Выйти. А вот как выйти? Тебе говорят. Вкратце. Тебе говорят, кто ты на самом деле. Тебе кажется это невероятным. И идет спор. Вы знаете, когда мне сказали, кто я, каждому это говорится. Мне мешали не окружающие люди, не запреты. Мне мешали идолы в моей голове. Кто я? Я говорю, я вот это буду делать? Да мне не жизнь. И мой образ, который сформирован общественным сознанием, не моим, не Божьим, а общественным, боролся против образа, который мне дал Господь. И вот когда образ Бога поборол, тогда я просто шел, и все просто удивлялись, как это у тебя получается. А это не у меня получается. Понимаете? Это получается у Бога. Но я просто дал ему слово. Я просто не сказал ему нет. Если первая дефрагментация была о, кому надо говорить нет, а это скажи Господу да. Скажи Господу да. Ты скажешь ему да, он скажет, а теперь, пожалуйста, идолов разрушь. И тебя скажут. И мне сразу сказали, ну ты хам. Я говорю, это я не хам, это я просто. Это просто я. И каждому скажут, что потому что ты рушишь идолов. Это же Господь, да, но это Господь в прошлом. Господь новый уже идет. И дальше будет. И вот то, что сейчас оно стреляет, дальше тоже станет идолом когда-нибудь. Такой процесс. Ну, вопросы.
Непонятно, что такое разрушить идолов? Расшифровать?
Нет, не могу. Я это уже говорил. Просто время.
Один вопрос. Можно?
Да.
Коротко очень. Вот вы так сказали тезисно, да, что не внешняя революция, а внутренняя. Ну, то есть идея, посыл понятен. Ну, можно я так короткий пример приведу? Вот у меня недавно почему началась депрессия? Я начала анализировать, какие новые изменения в налоговый кодекс. Я понимаю, что в основном вот это рабство внедряется, ну, понятно, что именно с законами, особенно вот финансовыми. И планируются такие законы, помимо того, что мы все с вами должны будем платить. И знаете, я раньше думала, это еще будет 20-30 лет. Нет, я вижу, у них скорость очень серьезная.
Скорость, да, серьезная. Да.
И вот в чем фишка? Они уже хотят, чтобы мы даже за квартиры свои ежегодно там оплатили, ежегодно какие-то налоги. Но сейчас уже хотят ввести налог даже на благотворительные, любые волонтерские. Ты хочешь кому-то просто помочь, ты за это уже должен как бы заплатить. И вот у меня вопрос по поводу внешней революции внутренней. Конечно, можно сказать, вот я, мое там сознание, вот я хороший. Но, допустим, если вы хотите что-то сделать, если мы платим эти налоги, мы уже себя отдаем в эту систему.
Да.
И вопрос, какое оружие мы можем использовать? Потому что, ну, может, у меня гордыня такая какая-то своего рода, но мне почему-то очень всегда глобально хочется как-то вот понять, как мы можем Вот я имею в виду про то, какое оружие мы можем использовать. Можем ли мы использовать ложь? Например, обманывать те же самые законы, чтобы не платить налоги?
Смотрите, наше оружие это новое. Наше оружие новое. Угу. Есть такой миллионер, потом он разорился, российский. Как же его зовут-то? Нет, не Рыбья фамилия. Стерлинга. Как он уходил от... Рыбья фамилия, точно. Да, как он уходил от налогов. Он затевал какое-то дело, которое не было зафиксировано, и на него налога не было. Как только налоговые приходили, он говорит, а ваши документы, что на этот род деятельности я должен платить. И он стал там мультимиллионером, да. Новое. Оружие Господа новое. Дьявол имеет только старье. Вы его не победите, если вы соберете все оружие мира, но вы все не соберете, то у него будет на одну пушку все равно больше. Только новое, только Господь, потому что он тебе даст ту базуку, против которой нет противоядия у дьявола. Новое. Вот как Стерлигов. Как он разбогател? Раз, но потом какая-то карма. И он все равно хорошо живет. Он хорошо живет, у него вооружены сыновья. Кстати, когда он этот бизнес делал, вот вам пример, когда бизнес делал, он набрал в свою команду людей, друзей, во-первых, раз. Во-вторых, они все владели какими-то единоборствами, стрельбой, и он устраивал, он не нанимал охраны, продажные охраны, не обращался ни в какое. И когда к ним было вот это, они сами ребята выходили, они же бизнесмены, и они же отстреливаются. И все. Вот пример. Ты можешь все. Вот Стерлигов замечательный пример. Ты можешь все. Вот недавно пример был. Он, кстати, описан в интернете. Очень интересный. Там был наркобарон. Наркобарон был в Киевщине. Может, кто-то видел? То есть он настолько наглел, что против него ничего не могли сделать. Но через него наркотрафик проходит. Он там прикармливал всех. Он просто ходил, все это знали, никто обращался к лощам бесполезно. Он мог пьяный за рулем идти, если там, встречался ему милиция, там, гаишник, он ему прям по глазам вот так вот бил, подкрепление, его там связывали, наутро отпускали, тех еще и наказывали. Он брал каких-то юношей, которые не могли сопротивляться, в лес там убивал, все это знали и ничего не могли сделать. Он просто приходил, отжимал участки земли, у него там был какой-то свой бизнес. Что хотел, то и делал. Однажды он нарвался на одного этого, бывший зэк какой-то, он вышел, где-то он сидел, у него был там какой-то ребенок, он к нему привязан. И тот, ему надо было этот участок или что-то, пришел, и тот понял, что ничего, и он говорит, я приду в следующий раз. Он ходил, ничего ему не могли сделать. Тот просто взял какую-то, монтировку или что, и просто начал его так убивать. Куда же идти, родной? Просто взял и убил. Его там посадили, он через полгода умер от туберкулеза. Все, настолько был ужас, что его убили перед наркобароном, они боялись приходить туда и смотреть, его убили или нет. Все люди благодарили этого зэка, что он взял, не опираясь на власть никакую, понимаете? Чинакья Пандит говорит, в твой дом змея заползла, убей. Ты сам можешь сопротивляться, понимаешь? Ты надеешься на милицию? Извини. Ты не знаешь, что такое милиция. Познакомься поближе. Я знаю, что такое милиция. Я знаю, что такое медицина. И они даже, понимаете, они даже люди, они тоже. Вы думаете, у них весь мозг работает? У милиции, у медицины? У них тоже 3%. Все остальное напичкано файлами, которые они даже сами не понимают, что они убивают. У учителей то же самое. На высочайшем уровне тоже стоят зомби. Внесистемные только люди. Вот поэтому не уповай. Но заручись Господом. Если ты сам решишь со своими 3% против системы, извини, тебя там быстро это оформят. У тебя ты должен узнать, кто ты. Вот. Люди говорят, я не могу. Одна женщина не может похудеть, один не может там это. Я говорю, давай поменяемся мозгами. На 2 недели. Я тебе быстро похудею. Твое тело обнаглевшее уже в край. У тебя там нет, оно сильнее, понимаешь? Это язык тела. Через тело тебя система действует. Но у тебя должен быть мозг. Это связь с Господом. Разум – это связь с Господом. Это тот дисплей, где ты там переговариваешься. Вот. Давай поменяемся с тобой. Потому что ты можешь делать то, что ты можешь делать в мозгах. Давай поменяемся.
Ты можешь делать то, что ты можешь сделать в мозгах, да?
То, что ты можешь делать в мозгах, ты можешь сделать. Но ты даже не можешь представить это. Я не могу тебе это через это перешить, это перешагнуть, это там святое для меня. А это не святое, это такая прошивка, которая выгодна там какой-то системе. Вот и все. Системе образования, себе, всеми, ну, чего угодно. Угу. Вот. Люди идут как, я не знаю, скот на заклане на эти прививки. Вот так вот же информация, что они убивают эти прививки. Идут, потому что в школу ребенка и своего ребенка несут. Но находятся люди, которые говорят нет. Они говорят, да, нет, в суд. Ну ладно, без прививки. Понимаете? Есть права. И я знаю таких знакомых, вот, например, вот Юра Гаврилюк, да, у него намахата была. Он сказал, никаких прививок. Вот. И все. И что, школа что, отказалась от них? Нет, они все. Понимаете? Ничего не могли сделать. Потому что батя настоял, мужчина, вот так вот. Мы должны знать, что у нас все есть, и у нас есть все права. И у нас есть права защищаться от прививок, от дурных приказов всяких. Вот все замечательные стихи Сучинанда. Знаете, объявление. Скорее всего, следующую субботу. Здесь буду сидеть не я, а Вибхути Шакти. И его лекция будет называться «Роль вайшнавов в эпоху перемен». Угу. Понимаете, у вайшнавов есть роль. Угу. Роль, правда. Есть роль. Это означает, что вайшнав это не тот, кто весь там в Кришне, и вот как Бог даст, Кришна же, а я вот такой вот это пассив. Вайшнав это активный член общества. Это не обязательно он в какой-то вот там конфессии. Я хочу закруглиться. Давайте, знаете, помните, я говорил, что хочу немножко о параматме, о верховной личности Бога, который все качества. Вот. Сначала параматма выступает как Шива, потом как Брахма, а потом как Вишну. Сначала... Как жить? Сначала ты берешь и глотаешь яд, как Шива. Ты хочешь жить? Как тебе параматма говорит с тобой? Она тебе говорит приказ. Иди туда. Ой, будет больно. Ничего страшного. Ты идешь и глотаешь яд. Потому что это яд, это тот, знаете, как черный перец, который там душу равновешивает. Ты потом, иначе жизнь ты не переваришь без этой специи. Ты сначала кому-то что-то делаешь, потом на тебя обрушивается твоя жизнь. И у тебя нет ни гордости, ни все, потому что в этот момент, тогда как Брахма, ты начинаешь понимать, что это было. Брахма, да? Брахма, ну, Брахма, он умный, да? Ты начинаешь творить. То есть, если ты просочковал, ты уничтожаешься как творение. Если ты все-таки пошел как Шива, ты начинаешь творить, а потом поддерживать. А потом ты снова будешь это уничтожать. И так далее. Это мужская линия. Есть вот мужская линия уничтожения, творения и поддержания. Но у них есть жены еще. Жены, да? Жены. Как, кто? Парвати, Сарасвати и Лакшми. Сначала больно, потом Сарасвати, она умная, потом понимание, не творение, а понимание. Сначала больно. Боль это универсальный учитель. Больно, потом ты понимаешь, а потом Лакшми, потом все хорошо. А мы сразу говорим, то есть сначала Шива. Вот параматма сначала как Шива. И ты, и мужское и женское, это не значит, что женщины должны так, мужчины должны так. Потому что есть женщины, которые как мужчины, есть мужчины. Но, то есть... Ты, обучение происходит вот так, а действие происходит вот так. Шива, а потом Вишну. Понимаете? Ну, начинается с уничтожения. И в данном вот контексте уничтожение идолов. Первый приказ, который дает тебе параматма. Уничтожь.
Устрой.
Уничтожь. Потому что я не могу. Новая, у тебя старая пленка. Убери. Ну, да. Все понятно?
Понятно.
Да?
Понятно.
Все, Хари Кришна. Да. Да, да, там ничего. Ничего, ничего, ничего. Давай, давай, Игорь. Говори.
Этот самый. Вы говорите, мне сказали, кто я такой.
Да. Как сказали? Это твоя мечта, которая говорит, ух ты, я хочу этим быть. Все окружение говорит, ты не можешь этим быть, а я хочу этим быть. Другой человек, у него на эту тему вообще ничего не возникает. Всем говорят, разное, разное. Ты знаешь, кем ты хочешь быть. Для других. Не для того, чтобы меня ж распирало от удовольствия. Ты хочешь быть, активным членом общества, ты хочешь что-то изменить. Жить означает изменить. Изменять окружающий мир. Это означает жить. Это определение жизни. Если ты не изменяешь жизнь, а вот сидишь наблюдатель, ты не живешь. Ты не жилец. А сидельц.
А что, если вот этот сиделец, ему просто больно?
Конечно, больно.
Да, я понимала, что...
Однажды боль возникнет. Сиделец должен... Я же сегодня говорю, это побег. Я сегодня говорил не о ступенях бхакти. Я говорил, побег. Знаете, можно наслаждаться жизнью по закону, а можно наслаждаться жизнью по любви. Я предлагаю по любви. Но для этого надо сбежать с закона. Оставь все дхармы, предайся мне. Господь, есть любовь. Пошли в любовь. Не, я в законе тут немножечко. Ну, пожалуйста. Ни одна плоть не оправдается. Ты думаешь, тебя оправдает закон? Нет, не оправдает. Ты восстанешь рано или поздно. Восстанешь. Кто восстал, тому нужно это знание. Если ты восставшему сообщишь это знание, знаете почему? Потому что он может пойти путем. Его... Махамайя перехватывает на внешнее восстание винтовкой, все такое. Нет. Он тогда закрепощается в этом, он становится украинцем, русским, американцем, там, я не знаю, бандеровцем. Путин молодец, нет, Бандера молодец. Понимаете? Это фишки, которые вставлены сюда, вместо мозга. Ну, такие. Флешки, да, флешки такие, да. И все. И я не понимаю, кто я. А из нас никто... Ни последователь ни Путина, ни Бандеры, ни Клинтона, никого. Понимаете? Ты последователь Бога. И он тебе скажет, куда тебе следовать. Никакого даже ты не ачария последователь. Ачария тебе говорит, настоящий ачария, следуй за Богом. Не за мной, не надо за мной. Все, что надо, я сделал уже, не надо там ничего. Ну, все, да?
А кто вам сказал вот ваше предназначение? Не фамилия, имя.
Сначала возникает мысль. Ну вы вообще. Вам прям все расскажи. Хорошо. Не-не-не-не-не. Никто сразу не соглашается. Все говорят, да я, да нет, ты что?
Как вы дошли до жизни такой? Да.
Объясняю. Я вот читал про этого, про Гедеона, помните, да?
Да.
Гедеона. Пришел ангел и сказал, ты ж вот кто. Он говорит, я?
Да не в жизнь.
Тьфу на тебя, сам ты такой. Я? Не, я самый маленький. То есть его выучили, я маленький. Но он, понимаете, недовольный. Он не согласился, вот маленький, не убили, и хорошо, слава Богу. Он ругал Бога, говорит, что это за Бог? Он обещал нам, а смотри, мы голодные и в рабстве. Вот он говорит, о, этот восстал, но не знает, что делать. Он говорит, делать будешь что? Вот всех победишь там, всех возглавишь. Он говорит, я, сколько их, у них верблюдов, как он там написано, как на морском берегу там песка. Верблюдов одних, представляете, да? Вот. И Господь тогда ему дал два доказательства. Он Господу начал условия, говорит, ну если ты вот это, я тоже признаюсь, сделал условия. Если вот это так, тогда я выйду, и вот это появляется, думаю. Это знаете, как монетку кидаешь, да? Монетку кидаешь. Я вот сейчас вам делюсь.
Сокровенно.
Ну да. Своим позором я делюсь с вами сейчас. Позором. Я не верил. Это самое интересное. Я не верил Богу. Я не верил. Мы, знаете, верим кому угодно, только не ему.
Так что не надо проверять?
Не, я говорю, как я. Может, вы поверите сразу, моей веры было очень мало. Очень мало. Я ему не верил. Я как этот Гедеон. Давай так, давай так. Уже все доказательства. Давай так. Потом он начал подсылать ко мне людей, которые говорили прямым текстом. Сделай вот это. Вот, например, там, напиши книгу. Напиши книгу. Ну, вот у Гедеона тоже было. И я как-то понял. Знаете, когда вот пока ты не любишь, ты думаешь это... Шекспир что-то погорячился, что-то он это. Потом, когда ты влюбился, думаешь, а мог бы еще и покруче написать, да? Ты начинаешь понимать эти вещи. И когда ты начинаешь понимать. Вот Гедеон вот этот вот, знаете, как его Господь уже, ну, уговорил? Он говорит, так, возьмешь... Вот этого друга, у него имя такое было странное, Фура. Вот Фуру возьмешь, тогда Фуры были, наверное, да? Фуру возьмешь и пойдешь в стан врага, там воды что-то у них не хватало, наберешь. Они пошли с этой Фурой в стан врага, и враги говорили, ой, мне приснился сон такой вот, какой-то катится и нас всех дает. И один говорит, о, это Гедеон со своим мечом, это меч Гедеона, он нас всех тут порубасит. Гедеон слышит от врага. И я, когда начал устраивать вот эти вот революции там, где мне не нравилось, и я был возмущен, думаю, что же делать? Наверное, я не смогу. И вдруг я услышал, оппозиция про меня, до меня даже не слушает, что этот Вайшнава Прана, я тогда не Вайшнава Прана, он такой затеет, он полусконов выкосит, наверное. Я думаю, ух ты. Но не собираюсь его выкашивать. Я... Извиняюсь, да.
Силы просто как бы стали чувствовать.
Да, мне говорят противники, что он вот такой. Вот такой. И я тогда начинаю понимать, что это классика жанра, со всеми так Господь. То есть все не верят Богу. Все не верят Богу. Так, и в этом ничего есть, страшного есть, нет.
Любить надо... это во все. Скажите, вначале надо влюбиться.
Влюбиться?
Да. Вот в это, вот вы говорите, я не верю.
Сначала тебе должно боль, это боль, достать. Боль. Я вам сейчас, подожди, я вам скажу про любовь. Я вам скажу про любовь. Любовь это созидание. Это что-то, это любовь, это Господь с тобой. И с тобой. Те, кто участвовали в революции, в Вайшнавской революции, в Запорожье, у них через год родились дети и не купили машины. Те, которые были в революции. То есть ты сначала возмущаешься, ты что-то делаешь. Господь тебе сказал, если вы имеете в виду Мадхурью расу, это следствие революционного движения духа. Потому что Мадхурья раса, ты уже все. Ты вышел из этого рабства, ты в рабстве любить не можешь, там эта территория тебе любви не положена, тебе там случат вот так вот, скажут по гороскопу, нормально, живи. Нет, вон курсы пройди у Тарсунова, может любовь возникнет. Вот так. И терпят друг друга. Вот там такая любовь. Надо воспитывать отношения. Надо строить отношения. Это такой бред. Как их можно строить? Тебе Господь их просто дает и говорит, наслаждайся долей своей. Ну ты выйди в свою долю. Тебе же чужую долю подсовывают. Ты ей наслаждаться нельзя. Тебе бьют по рукам. Ты вор. Потому что ты берешь вообще не свое. И вот сначала революция, а потом будет любовь. Любовь в смысле наслаждения. Сначала Шива, потом ты начинаешь соображать. У тебя мозг начинает заполняться. Чем заполняться? Тобой. А потом вот эта любовь, вот это действие, творчество, наслаждение. Но сначала революция. Не ступени бхакти в Освенциме. Понимаете? Нет. Аштанга-йога нет. Там ничего, там тебе фрагменты жизни подсовывают. Вот это... И он к тебе подходит с этим, с рулеткой мерить твою бхакти, что ли? Да? И ты ему веришь, да? Вот ты теперь на этой ступени находишься, да? И вот эти вот тут такие дурацкие лекции. Кто твой бхакти? Его нельзя мерить. Оно у тебя либо есть, либо нет. Это вектор. Ты уже вышел туда. Бхагавад-гита четко говорит, вот только встал на этот путь, и ты весь еще обтекаешь, ты уже святой. Вектор, и ты если это чувствуешь, счастье сразу на тебя нападает. Нападает. Ты начинаешь соображать, но тебе говорят, давай, пробирайся. Вот. Еще характерно, ты думаешь о других. Путь выхода, думание о других. Господь тебе говорит, об этом, об этом, он о тебе не говорит. И все, что все твои, потому что все крючки, которые зацепили тебя и держат, они связаны с думанием о себе. Он говорит, не думай. Когда он тебе просто подсовывает, что аж сердце горит, надо вот об этом. А, ну ладно, ну пусть мне будет хуже. А хуже не будет, будет лучше. Все, два этапа. Революция, потом идолы. Вот. И тогда все хорошо, и тогда ты выходишь. Но без Шивы, без революции. Во Вриндаван нельзя зайти, все индусы знают. Не пройдя мимо, если ты мимо храма Шивы проходишь и во Вриндаван, ты зря там гуляешь. Индусы знают. У нас почему-то это замалчивают. Рамачандра, прежде чем через Ланку что-то строить, он построил храм Шивы. У нас это что-то не написано. Шива. Шива – разрушитель старых устоев. Ничего нового не возникает, прежде чем ты, и ты должен разрушить. Старые устои мы боимся рушить, я уже повторяюсь, извиняюсь, все надо. Потому что они – это бывшая лила Господа. Бывшая лила Господа. Если бы они просто страшилку поставили, давно бы все расшли. Это бывшая. То есть… Как это вас зовут? А! Вот. Вот эта буква неправильная, я ее сотру. Нехуштана. Надо завалить этого нехуштана. Это змеиное мышление. Вот. Змеиное. Ни о чем другом он не думает. Он просто путает. И дефрагментации не получается. Именно он разбивает этот змей, наше сознание, на фрагменты. И потом путает их. И мы не соображаем ничего. Ну, на этом, наверное, все, да?